Похоже, в этот раз снег снял заклятие еще до того, как Гарри начал сопротивляться.
«Так что случилось, Поттер?»
— спросил он, пронзительно глядя на Гарри.
«Я видел. Я вспомнил», — задыхаясь, ответил Гарри. «Теперь я понял».
«Что поняли?»
Гарри ответил не сразу. Он тер лоб, все еще наслаждаясь этим мигом ослепительного прозрения. Коридор без окон, утыкавшийся в запертую дверь, снился ему месяцами. И он не понимал, что это реальное место. Теперь же, увидев его в воспоминании, он понял, что все это время ему снился коридор, по которому он бежал с мистером Уизли 12 августа, когда они спешили в зал министерского суда. Коридор вел к отделу тайн, и это в нем сидел мистер Уизли, когда на него напала змея Волан-де-Морта. Гарри поднял глаза на снега.
«Что находится в отделе тайн?»
«Что вы сказали?»
— тихо произнес снег, и Гарри с удовольствием увидел, что он занервничал.
«Я спросил, что находится в отделе тайн, сэр?»
«Чем, интересно, вызван такой вопрос?» — протянул снег.
«Коридор, который я сейчас видел, — сказал Гарри, внимательно наблюдая за лицом снега, — он снится мне несколько месяцев. И я только что его узнал. Он ведет в отдел тайн. И Волан-де-Морту что-то оттуда нужно...»
«Я запретил вам произносить имя темного лорда!»
Они смотрели друг на друга с яростью. Шрам у Гарри снова задергало, но ему было все равно. Снег был взволнован, но заговорил нарочито равнодушным тоном.
«В отделе тайн много всякого, Поттер, но мало такого, что вы в состоянии понять. И совсем ничего, что вас касалось бы. Я ясно выразился?»
«Да»,
— сказал Гарри, потирая шрам, который болел все сильнее.
«Явитесь в среду в то же время. Мы продолжим работу».
«Хорошо», — сказал Гарри.
Ему не терпелось покинуть кабинет снега и найти Рона с Гермионой.
«Каждую ночь перед сном вы должны освобождаться от всех эмоций. Вы должны очистить и опустошить сознание и добиться полного покоя, понятно?»
«Да», — сказал Гарри, хотя почти не слушал.
«И предупреждаю, Поттер, если вы не упражнялись, от меня это не укроется».
«Хорошо».
Гарри поднял сумку, перекинул через плечо и заторопился к выходу. Открыв дверь, он оглянулся на снега. Тот стоял спиной к нему, подцеплял из омута палочкой свои мысли и аккуратно вкладывал их в голову. Гарри молча вышел и прикрыл за собой дверь. В шраме пульсировала боль. Рона и Гермиону он нашел в библиотеке. Они трудились над громоздким домашним заданием Амбридж. Небо за окнами темнело. Остальные ученики, большей частью пятикурсники, сидели под лампами, уткнувшись носом в учебники и лихорадочно царапали перьями. Их скрипу вторил скрип одной туфли мадам Пинс. Библиотекарша ходила между столами, угрожающе дыша в затылке, склоненные над ее драгоценными книгами. Гарри познабливала. Шрам все еще болел. Состояние было такое, как будто начиналась лихорадка. Сев напротив друзей, он увидел свое отражение в окне. Лицо бледное, шрам заметнее, чем обычно.
«Как прошло?»
— шепотом спросила Гермиона и тут же с озабоченным видом.
«Ты как себя чувствуешь?»
«Хорошо. Ой, не знаю».
Гарри поморщился. Шрам опять задергало.
«Слушай, я кое-что сообразил».
И он рассказал им о том, что увидел в кабинете снега, и что из этого вывел.
«Так ты говоришь...» — прошептал Рон, потому что мимо со скрипом прошла мадам Пинс. «Это оружие, за которым гоняется, сам знаешь кто. Оно в Министерстве магии, в отделе тайн. Должно быть там», —
шепотом ответил Гарри.
«Я видел эту дверь, когда твой отец вел меня вниз на слушание. Ее он и охранял, когда на него напала змея».
Гермиона глубоко протяжно вздохнула.
«Ну, конечно».
«И что, конечно?» — нетерпеливо спросил Рон.
«Ты сам подумай. Стеджис Подмор пытался проникнуть за секретную дверь в Министерстве магии. Должно быть, за эту самую. Не слишком ли много совпадений?»
«Зачем Стеджису туда понадобилось, если он на нашей стороне?» — сказал Рон.
«Тоже не понимаю», — призналась Гермиона. «Это немного странно». «Так что там в отделе тайн?» — спросил Гарри у Рона. «Отец тебе никогда не говорил?» Знаю только, что людей, которые там работают, прозвали невыразимцами. Рон нахмурился. По-моему, никто не знает, чем они занимаются. Странное место, чтобы держать там оружие.
Ничего странного, самое подходящее, сказала Гермиона. Наверное, в министерстве разрабатывают что-то сверхсекретное, так я думаю. Гарри, ты правда не заболел?
Гарри в это время сильно провел обеими ладонями по лбу, словно пытаясь его разгладить.
Нет, все нормально.
Гарри опустил руки, они дрожали. Просто немного... Мне не очень понравилась окклюменция. Думаю, любой бы ослаб, если в его ум вторгаются раз за разом, посочувствовала Гермиона.
Давайте пойдем в гостиную, там все-таки уютнее.
Но в гостиной было полно народу. Раздавался громкий смех. Фред и Джордж демонстрировали новейший товар своего магазина розыгрышей. «Безголовая шляпа!» — выкрикивал Джордж. А Фред размахивал остроконечной шляпой, украшенной розовым пышным пером. «Два галеона штука! Следите за Фредом!»
Сияющий Фред нахлобучил ее на голову. Первую секунду у него был просто глупый вид. Затем и шляпа, и голова исчезли. Несколько девочек вскрикнули. Остальная публика разразилась хохотом.
«А теперь снимаем!» — объявлял Джордж,
и рука Фреда шарила в воздухе над плечом, после чего в ней появлялась шляпа, а на плечах — голова.
«А как эти шляпы действуют?» — заинтересовалась Гермиона, оторвавшись от своего урока. «Понятно, что это какие-то чары невидимости, но интересно, что они распространяются за границы заколдованного объекта. Думаю, эти чары недолговременного действия».
Гарри не ответил, ему не здоровилось.
«Пожалуй, займусь этим завтра».
Он запихнул только что вынутые книги обратно в сумку.
«Тогда запиши в свой планировщик домашних заданий, чтобы не забыть», — посоветовала Гермиона.
Друзья переглянулись. Гарри залез в сумку, достал планировщик и неуверенно раскрыл.
«Все на завтра отложил, понапрасну день прожил»,
— наставительно пропела книжечка, когда Гарри стал записывать домашнее задание Амбридж. Гермиона ликовала. «Пойду-ка спать», — сказал Гарри и засунул планировщик в сумку, решив, что при первом же удобном случае надо отправить его в камин. Он прошел через гостиную, увильнул от Джорджа, попытавшегося надеть на него безголовую шляпу, и, наконец-то, очутился один на тихой прохладной лестнице в спальню. Его тошнило, как в ту ночь, когда приснилась змея. Но если лечь, — думал он, — может быть, все пройдет? Он открыл дверь спальни, сделал шаг. Его пронзила такая боль, как будто ему раскроили череп. Он не понимал, где он, стоит он или лежит. Не помнил даже своего имени. В ушах у него гремел маниакальный смех. Давно уже он не был так счастлив. Он торжествовал. Он был в восторге. Произошло нечто чудесное, чудесное.
«Гарри! Гарри!»
Кто-то ударил его по лицу. Сквозь безумный смех прорвался крик боли. Радость покидала его, но смех продолжался. Он открыл глаза и понял, что этот дикий смех вырывался из его рта. И как только понял, смех прекратился. Гарри лежал на полу, тяжело дыша, и смотрел в потолок. Шрам на лбу горел невыносимо. Над ним склонился испуганный Рон.
— Что случилось?
— Не знаю, — выдохнул Гарри и сел. — Он счастлив. Просто счастлив.
— Тот, кого нельзя называть?
— Произошло что-то хорошее, — пролепетал Гарри. Его трясло, как после видения змеи и мистера Уизли, и ужасно тошнило. На что он надеялся?
Так же, как в раздевалке Гриффиндора. Эти слова вырвались у него помимо воли. Как будто его устами говорил посторонний. Но он знал, что это правда. Он делал глубокие вдохи, чтобы его не стошнило на Рона. И радовался, что на этот раз его хотя бы не видят Симус и Дин.
«Гермиона попросила пойти посмотреть, как ты», — тихо сказал Рон, помогая ему встать. «Говорит, твои защитные силы сейчас на спаде, после того, как снег покопался в твоем сознании. Но, думаю, потом это принесет пользу, а?»
Он с сомнением посмотрел на Гарри и подвел его к кровати. Гарри неуверенно кивнул и повалился на подушке. Шрам еще покалывало, все тело болело, многочисленные падения дали себя знать. Он не мог не чувствовать, что первый опыт окклюменции не укрепил его сопротивляемость, а наоборот ослабил.
и с большой тревогой спрашивал себя, что же такое могло произойти, если за 14 лет Волан-де-Морт еще ни разу не был так счастлив.